Беседы Шри Рамани Махариши «Как быть собой чистым счастьем».
Множественность индивидуумов – это спорный момент для большинства людей. Индивидуум, джива – это только свет, отраженный на эго. Человек отождествляет себя с эго, а потому доказывает, что подобных ему должно быть больше. Ему нелегко убедиться в абсурдности своей позиции. Разве человек, который видит во сне множество лиц, настаивает на их реальности и ищет их, когда просыпается? Эти доводы не убедили собеседника, и Махарши продолжал. Опять-таки, вот луна. Пусть кто-либо посмотрит на нее с какого-нибудь места и в какое-нибудь время. Это та же самая луна. Каждый знает это. Теперь представьте, что есть несколько сосудов с водой, отражающих Луну. Все отражения будут отличаться друг от друга и от Луны самой. Если один из сосудов разобьется на куски, то отражение Луны в нем исчезнет. Такое исчезновение не подействует на реальную Луну или на другие отражения. Оно подобно человеку, достигшему освобождения. Он один освобожден.
Стоп. Множество индивидов – это проявление загрязнения, называемого майя-мала, иллюзия множественности. Для более пробужденных существ есть и множество, разнообразие и единство. Для еще более пробужденных существ есть только единство – но иллюзорная игра в разнообразии тоже существует, но на фоне тотального всепоглощающего единства. Для нас как-то само собой разумеется считать себя индивидуумом в окружении других множества индивидов. Ну так действует врожденная майя-мала. И эти множественности в санатанадхарме названы вишва, тайджаса и праджня. Эта множественность есть не только на физическом уровне, но и на тонком, и на причинном еще остается в своем зародыше. И мы иллюзорно полагаем, что мы как индивид отличаемся от других и часто настаиваем на своей уникальности, на своей индивидуальности, на присущих нам каких-то неповторимых чертах индивидуальных, потому что считаем их собой. И вот это нам мешает быть просветленными. Адвайта и шиваизм предлагают другой взгляд. Например, шиваизм говорит, это один большой индивид, очень большой, очень большой, но один зато. Множество маленьких, но один и большой. Вот Ишвара – это один большой индивид, очень большой, взамен множества маленьких. Но он отражен в разных ипостасях, в разных энергиях. И это он играет, творит, поддерживает, разрушает. Это названо Шивой, этот великий индивид Махадева, бог богов. С этой точки зрения мы не являемся так уж сильно отдельными сами по себе, а являемся гранями, скорее осколками одного зеркала, отражениями одной луны, бликами одного солнца. И в нас есть очень большое единство сознания, а те индивидуальные черты, которые мы приписываем себе, ну это так себе. Ничего не значит. То есть сразу же можно не переживать по поводу взаимоотношений, привязанностей, друзей и врагов. Если бы это все были разные вещи, это было бы имело смысл, так? А если это осколки одного зеркала, отражение одной луны, блики одного и того же солнца, здесь переживать не о чем. Это одно все. И если мы идем по пути адвайты или шиваизма, наше глубинное воззрение о том, что мы индивидуальны, отдельны, мы постепенно начинаем менять на воззрение единого существа. Это и есть джняна дришти, пробужденный взгляд. А если мы настаиваем на такой индивидуальной конфигурации своего «я», на признании ее отдельности, сильной уникальности, уникальность есть, но не принципиальная, уникальность в другом, уникальность в этом единстве, то значит мы не обладаем джняна дришти. И вот привязанность эго к эго – это такая поверхностная уникальность. Но это все равно, что если бы были носители желтых шляп и носители черных ботинок. И они определяли себя как носители желтых шляп, носители черных ботинок. И на основании этого создавали партии, вели бы войны насмерть, потому что у них непреодолимое различие. И была, наверное, в детстве у каждого книга такая, Джонатан Свифт «Путешествие в страну лилипутов и в страну гулливеров». Так? И там он описывал, что были разные такие страны, и спросили, они постоянно воюют. И когда он спросил, попав в эту страну, почему они воюют, он говорил, они воюют, потому что одни считают, что надо разбивать яйцо острым концом, а другие считают, надо разбивать яйцо тупым концом. И они не могут сойтись, это непримиримая идеологическая вражда. То есть, и вот это напоминает то же самое. Когда мы настаиваем на поверхностной уникальности, на собственной уникальности какой-либо культурной, половой, расовой, телесной, религиозной, неважно какой, но эта уникальность, она поверхностная. Настоящая уникальность, она не в разнообразии, она в единстве. И когда мы начинаем это понимать устойчиво, не придаем значения поверхностной уникальности, а наоборот идем вглубь уникальности единства, у нас появляется джняна дришти, пробужденное видение. Одно единое существо может переживаться в моменты антармауны, безмолвия. Вот если вы хотите встретиться с Ишварой, надо воспитать внутреннее безмолвие и не покидать его. Антармауна. Антармауна очень важна для садху. Это внутренняя пустота, внутреннее безмолвие, внутреннее самоосвобождение, внутреннее молчание. Прекратить рефлексию, прекратить разговаривать с самим собой в уме, прекратить разговаривать с самим собой с другими, остановить внутренний дискурс, прекратить нарративы все. Нарратив – это описание от первого лица. Это собственное видение, собственная точка зрения. Считается, что в мире постмодерна нет правды как таковой. Есть разные точки зрения, есть нарративы. И каждый прав по-своему, каждый видит мир по-своему. Если мир модерна – это был мир физических объектов, фактов, зафиксированных, реальных каких-то вещей, то мир постмодерна, основанный на смешанном видении квантовой физики, магического восприятия, нью-эйдж-культуры, он вообще подает истину совершенно иначе. Даже в миру, я говорю, это мирские философские концепции, не духовные. Это мир нарративов, когда правды нет, а есть бесконечное множество точек зрения. Ну, это по принципу видения художника, писателя, философа. Я так вижу мир, давайте спорить. То есть объективных фактов нет и правды нет. В мире постправды правда – это то, что сильнее обосновано. Зачем больше шакти, то и правда.
Гуру, а разве раньше это было не так? То есть просто какие-то определенные ценности давлели над другими и проявлялись именно вот те, которые конкретно в данном моменте создают определенный тоннель реальности. И просто люди как бы не знали, что есть возможности какие-то. Ну, к примеру, я так думаю.
Вам с точки зрения дхармы ответить или с точки зрения мирской философии? С точки зрения мирской философии раньше было не совсем так, потому что до современного постмодерна существовал модерн. Модерн – это современный, значит. Современный – это приблизительно до 60-х годов этого века. Это рационалистическая культура мышления, это мир физики, ньютоновой физики, максимум эйнштейновской. Это четкое разделение на субъект и объект, оперирование фактами, доказательная медицина, доказательная наука. И, конечно, нет. Позитивистское сознание, то есть все, что можно проверить, все, что основано на опытах, на испытаниях, это правда. До 60-х годов мир модерна, парадигма была другая. И те, кто постарше, допустим, вас, моего возраста и еще старше, они скажут об этом, что раньше мир был рационалистический, упорядоченный, какой-то правильный и четкий, чем сейчас. Доминировали общепринятые истины, скажем так, большие шаблоны, основанные на физическом восприятии субъекта и объекта. И все люди подчинялись этим шаблонам. Доминировало общее течение понимания хода истории. Грубо говоря, Земля была круглой, эффекта Манделы не было. Американцы были на Луне. И вот все общеизвестные факты, они вписывались в такую общеисторическую последовательность линейную. Мир был упорядоченный и линейный, в отличие от того, что сейчас. Такой многовариантности не было. Но эпоха постмодерна – это многовариантность. Это если говорить о мирской философии. Но с точки зрения духовной философии, это магическое сознание так воспринимает. Когда субъективное начинает доминировать над объективными законами. Но когда субъективное начинает доминировать над объективными законами, но его еще недостаточно, еще в нем постижение атмана, оно тоже вполне может заблуждаться. И вот на стадии духовного роста, когда субъективное начинает постепенно вытеснять объективные законы, есть такой скользкий промежуток иллюзии, прелести, захваченности, то ясности, то разными состояниями. Погружение в собственное нарративное сознание, собственный субъективизм. И вот примерно сейчас это происходит в глобальных масштабах в мире. А на индивидуальном уровне это у человека происходит как определенный этап духовного созревания. То есть сейчас человечество – это такой один большой начинающий духовный искатель в состоянии такой духовной прелести, поиска и прелести одновременно. Когда старый мир уходит из-под ног, а новый мир вообще не виден. Нарративное сознание – это когда мы мир от первого лица демонстрируем. Мы не демонстрируем факты, а мы демонстрируем свое видение фактов. Понимаете разницу? Например, может кто-либо описать без собственных оценок и суждений, где мы сидим, что происходит. Ну, более-менее объективно. На природе лекция. Так, еще? Как?
На земле.
Чехия. Да, это факты все. Еще?
Это земля.
Да, можно посчитать, сколько елок, сколько дубов, сколько кустов. Количество людей, дата рождения, кого как зовут, сколько мужчин, сколько женщин. Это более-менее общепринятая объективная информация. Она общая для всех. То есть в этих фактах мы не расходимся, никто не скажет, что это Америка или что там. Это не дубы, а карликовые березы. Да? Это общее коллективное видение. И тот, кто будет расходиться, это значит, у него нет видения объективного. А вот нарратив, нарративное сознание – это подать ситуацию от первого лица, как я вижу, допустим. Это не обращать внимания на объективные факты, а давать оценки всему. Кто-то может с точки зрения оценок все оценить? Если собственные оценки хочет.
Прекрасные зеленые деревья, такое переливчатое пение птиц, такое голубое небо, просто сказочное. Обхава какая-то.
Какие у вас хорошие, у вас великолепные нарративы. Если вы их будете транслировать другим, вы будете вдохновлять их. Это для миссионера, проповедника очень важное свойство. Потому что если у него даже объективные факты не таковы, силой своих нарративов, своей пхавы, а нарратив это на языке пхавы, это на языке дхармы это пхава, он может передать им видение. Да, вот это нарративное сознание от первого лица, когда мы не даем объективную картину, а даем субъективную картину мира от первого лица. Допустим, Первая мировая глазами там ребенка. Вторая мировая глазами там немецкого солдата. События в СССР глазами подростка там, конкретного. Это совершенно узкая какая-то вырванная картина, но окрашенная субъективным взглядом. И здесь наряду с объективными фактами очень много рефлексии, психологической и персональной рефлексии, оценок, суждений, своего «я», своих видений, своих представлений, которые ложатся как краски на грунт. Это как будто вы художник, и вы творите картину на холсте. Вы художник своей картины. И вы эту картину рисуете и показываете другим, как творчество. Нарратив как творчество – это нормально. И все писатели, художники, музыканты обладают этим. Но это нельзя ни в коем случае выдавать за общепринятую физическую картину мира фактов. Это не факты. И вот часто практикующий, когда у него начинает доминировать субъективное осознавание, рефлексное, он начинает пытаться другим выдать свою нарративную картину оценочных суждений за факты. И тогда очень сложно все становится. Потому что нарратив, у каждого свой, пхава у каждого своя, а служение объективное в физическом мире надо делать общее. То есть конкретное число тарелок помыть, конкретное число просадов приготовить, конкретное число денег потратить за месяц. Если каждый будет накладывать свой нарратив, ничего не выйдет. То есть надо отрешиться от своих пхава, своих оценок, и более-менее занять такой беспристрастный, безоценочный взгляд, пустотный больше, безличный. Потому что личностный никак, ничего вообще не получится, ничего не сделаешь, даже не выживешь просто.
Гурджи, это похоже на взаимодействие двух полушарий мозга, левое и правое. Что в одних случаях можно левое использовать в жизни, например, да, а в других правое как.
Ну, в общем, да, связь тоже есть. И часто, когда мы выполняем севу служения, очень важно выполнять севу более из пустого безличного сознания, не накладывая свои оценки нарратива. То есть есть сева, надо сделать это, надо вот так, оптимально вот так. Без собственных оценок. Без открытия помыслов по ходу севы. То есть сева – это одно, открытие помыслов – это другое. Их нельзя смешивать. Потому что открытие помыслов – это распечатывание внутренних нарративов. И погружение себя, а иногда и другого, в смысловую атмосферу этих нарративов. А служение – это действие в субъект-объектном мире, в объективном мире, рациональное и четкое. Иногда человек приходит к гуру и говорит. Гуру спрашивает, каковы ваши опыты? Ученик говорит, я, наверное, у меня пробудилась кундалини, и я обрел вторую пхуми. Гуру спрашивает, вы чувствовали, что вы обрели вторую пхуми? Разве есть такие чувства? То есть это ваши оценки. Вы не можете чувствовать ничего подобного, потому что нет такого органа чувств, который бы зарегистрировал вам и передавал. Вторая пхуми обретена. Вы можете делать умом логические выводы на основании комплекса признаков во второй пхуми, но это еще не факт. Гуру говорит, нет, нет, мы не говорим ни о каких пхуми, мы говорим, что вы чувствовали во время медитации. И вот различать все это для садху очень важно. Когда мы работаем с энергией, наша энергия такова, какова она есть. Она не связана с оценками и нарративами. Наша энергия всегда конкретна. Таким же образом, наше пустое, недвойственное сознание, оно тоже таково. И выпутаться из плена дискурса, внутреннего диалога, войти во внутреннее безмолвие и выпутаться из внутренних нарративов, субъективных оценок от первого лица, это и есть сделать прорыв к этому единому видению, когда множество исчезает и появляется видение единства.
Фанатик множественности выставляет против недвойственности такой аргумент. Если атман один единственный, то когда один человек освобождается, это означает, что все души становятся свободными. Но на практике это не так, поэтому адвайта неправильно. Слабостью такого довода является то, что отраженный свет атмана ошибочно принимается за подлинный, оригинальный свет «я». Эго, мир и люди – все они вызваны васанами конкретного человека. Когда васаны погибают, галлюцинации того человека исчезают. То есть можно сказать, что один сосуд разбит, и относительное отражение прекратилось. В действительности атман никогда не ограничен, поэтому для него не может быть освобождения. Все беды существуют только для эго.
Человек говорит, что если один человек бы достиг освобождения, то и все бы достигли освобождения, если это один индивид. Вроде бы на первый взгляд логично, но что-то здесь не сходится. Что происходит с джняни, когда он достигает освобождения? Он воссоединяется с атманом. Будучи воссоединенным с атманом, он освобождается от множественности и входит в единство. Когда он входит в единство, этот вопрос и это утверждение перестает иметь для него значение, потому что он видит только единство. И он видит единство также в каждом живом существе. Для него множественности не существует. И даже если другие люди будут приходить к нему и говорить, что мы же не достигли просветления, Мы же не достигли освобождения. Вот они мы все в карме. Он будет отказываться принять их точку зрения, потому что в глубине сознания он будет видеть атман, и он будет осознавать единство, и он будет видеть не непробужденных существ, он будет видеть того же совершенного пробужденного атмана, играющего в разнообразие, играющего в невидение. Например, однажды Оша, Бхагавана Шри Раджниша, спросили, когда мы достигнем просветления. Он ответил так: для меня сейчас не существует ни одного непросветленного. Для меня сейчас вы все просветлены и освобождены. Не существует ни одного связанного. То есть для меня этот вопрос закрыт. В состоянии джняна-дришти виден атман. Атман вне просветления освобождения, поскольку всегда освобожден. И даже если есть карма, тело, праны, ума, и атман явно не выражен, он все равно существует. Пробужденное видение распознает его в каждом живом существе и видит его как главную доминанту. Однако окутанную тиротханой, сокрытую, но эта сокрытость не умаляет величия и свободы атмана, не отменяет его просветленных качеств. Например, если бы у меня был бриллиант, огромной стоимости. В чем измеряются бриллианты? Да. На 1000 карат. И у вас был бы бриллиант у каждого на 1000 карат, но в коробочке. Ценность моего бриллианта и ценность вашего бриллианта одна и та же. Но разница в том, что ваша коробочка закрыта. И вы приходите и говорите, что вы бедный. Но это никак не влияет на мое знание того, что у вас такой же бриллиант. Затем вы приводите доводы, что вы бедны на основании того, что ваша коробочка закрыта, и вы не видите бриллиант. Но я отметаю эти доводы по причине того, что мне все равно, закрыта ваша коробочка или открыта, видите вы или нет, бриллиант-то у вас есть. Поэтому будьте, пожалуйста, платите. Условно говоря, как говорят в миру. У вас та же самая платежная способность. Вы говорите: нет, я беден. Я говорю: как вы бедны, если у вас есть бриллиант? Вы говорите, я-то о нем не знаю. Но вы не знаете. Но я вам говорю, что он у вас есть, значит, вы уже знаете. Хотя бы интеллектуально. Тогда вы говорите: я знаю интеллектуально, но я его не вижу. А я говорю, что факт вашего невидения не отменяет наличие у вас этого бриллианта. То есть вы не можете его отрицать, просто потому, что вы его не видите. Факт-то остается. Да.
А вы можете открыть эту коробочку за нас?
Знаете, мы сейчас и пытаемся. Дело в том, что вы считаете, что вам надо, вы можете пользоваться этим бриллиантом только когда она открыта, да, коробочка. Но я вам скажу так, что даже если она закрыта, ценность бриллианта не уменьшается, и вы можете им пробовать пользоваться. А порог Шарджиана, прямое видение, означает, что вы открыли коробочку и увидели прямо этот бриллиант. Но, допустим, сейчас ваша карма, ваша возможность не позволяет его увидеть прямо. Тогда вы прибегаете к авторитетному свидетельству другого лица. Ну, как в миру, нотариус заверяет что-то, ему верят, да? И он выдает какой-то документ. Таким же образом, гуру является для ученика таким авторитетным свидетелем того, что у него этот бриллиант есть. И что он не менее ценен. Но даже получая такое авторитетное свидетельство, ученик еще думает, так беден я или богат, он есть или нет. Потому что у него нет еще уверенности в этом. И он должен прилагать усилия, чтобы раскрыть эту коробочку. Но это не отменяет факта изначального наличия этого драгоценного бриллианта. И что еще говорит гуру? Он говорит, что тебе мешает увидеть этот бриллиант отсутствие внутреннего молчания. И постоянный нарратив, который транслирует твой ум. Войди во внутреннее молчание, и ты начнешь видеть этот бриллиант. И ты получишь такую уверенность. И вот задача гуру – это передать дискурс и нарратив. Дискурс – это юкти, правильное рассуждение. Например, рассуждение о том, что у тебя есть бриллиант, или о том, что этот бриллиант, как и у гуру, одной ценности. Ну, имеется в виду философия Адвайта Веданта – это правильный дискурс. Неправильный дискурс – это как будто у тебя нет бриллианта и так далее. Это юкти, рассуждение. Любое рассуждение должно утверждать философию святых, основанную на шастрах и богах. И гуру передает ученику этот юкти, правильный дискурс. Он заменяет его неправильный дискурс. Неправильный дискурс, например, иметь убеждение, ну, в каких-либо недхармичных интеллектуальных философиях, рожденных людьми. Но есть разнообразные. Коммунистические, социалистические, капиталистические, фашистские, национальные, философские, политические взгляды, быть левым или правым. В общем, любой дискурс, не ведущий к атману, это неправильный юкти, который является просто идеологией от ума, данной людьми. И мы сначала воспитываем правильный дискурс, юкти. Затем гуру передает ученику нарратив. И он передает ему видение от первого лица, от своей реализации. И он заменяет ему сансарный нарратив, исходящий от эго. Помогает заменить и сформировать истинный нарратив, мироощущение, точку зрения от первого лица, как атмана, а не как эго. На языке дхармы это называется пхава, или дивья пхава, или брахма ахам пхава. В отличие от сансарных нарративов, которые никуда не ведут. И тогда вот этот бриллиант становится виден. То есть надо сформировать правильный юкти, это и есть воззрение, и сформировать брахма-ахам-бхаву. Это и есть осознавание и апарок шаджняна. Тогда этот бриллиант полностью виден. Но даже сейчас, когда он полностью еще не виден, учение шиваизма говорит о том, что все живые существа – это одно существо. Все души – творение Шивы. Мы есть все одно, и уникальность нас Шива. Эго наше не уникально, ум не уникален, манастатва не уникальна, ахамкарататва не уникальна, тело не уникально, будхи тоже не уникально. А вот то, что уникально внутри нас – это Шива, это единое существо. И если настаивать на уникальности, то на этой глубинной уникальности, а не на поверхностной. Поверхностная уникальность, допустим, у вас четкие из пятиликой рудракши, а у другого четкие из двенадцатиликой рудракши. И вы считаете себя носителем 12-ликой Рудракши, и все гордитесь этим. Это поверхностная уникальность. Глубинная уникальность в том, что вы есть Шива, и другой есть Шива, и вы есть одно. И вот такая уникальность, она делает нас едиными, а не разрозненными. Она дает ощущение целостности, недвойственности, полного единства, а не индивидуализации. При этом индивидуальная энергия, индивидуальное вивека-развлечение не нивелируются, а напротив, они могут расцветать как игра, как цветение шакти, но цветение энергии Шивы, энергии Ишвары в данном теле, а не как что-то эгоистичное, это совсем другое. То есть ничего нигде не теряется, только приумножается на этом пути.
Кто-то спросил, почему ошибочно говорить о множественности джив. Джив, несомненно, имеется много. Ведь джива – это лишь эго, и джива образует отраженный свет атмана. Множественность «я» может быть ошибочной, но не джив. Махарши. Джива называется так, потому что видит этот мир. Видящий сон может видеть в своем сновидении много джив. Но все они нереальны. Существует только тот, кому сон снится. И это он видит все. И это он видит все. Также дело обстоит с конкретным человеком и миром. Существует также учение о едином «я», которое также называется учением об одной единственной дживе. Оно утверждает, что джива только одна. И она видит весь этот мир и индивидуумов, джив в нем, посетитель. Тогда джива тут означает атмана, махарша. Именно так. Но атман не является наблюдателем объектов. Здесь же говорится, что он видит мир, а поэтому и рассматривается как джива.
Стоп. Итак, учение Адвайты... Шиваизма говорит, что джива одна на всех. Большая маха-джива, и эта джива есть Ишвара. Тот глубинный наблюдатель, верховный наблюдатель, праматра внутри нас, это и есть Шива. Например, вы смотрите на другие объекты. Шива вашими глазами смотрит на другие объекты. Вы видите другие дживы смотрят на вас. Они видят вас со своей точки зрения и другие объекты. Но в глубине, в глазах каждой дживы, это тот же самый Шива, который смотрит сам на себя. Это подобно тому, как вы смотрели бы на зеркало, на свое отражение. И способность видеть в другой дживе Шиву, себя как глубинного внутреннего наблюдателя, это способность убрать двойственность. Когда вы научитесь видеть в другом себя же, как Шиву, внутреннего наблюдателя, вы будете смотреть в суть и проникать в суть каждой дживы, каждого живого существа. И эта джива будет вам говорить: смотри, я такой-то, я думаю это. А вы не будете всерьез слишком воспринимать это, вы будете видеть Шиву прежде всего внутри, самого себя. Просто этот же Шива, этот внутренний наблюдатель, он имеет такие индивидуальные особенности, и он действует в соответствии со своей прарабдхой, своими представлениями, но это тот же самый наблюдатель, что и я. Если вы доберетесь до наблюдателя в себе, вы легко сможете добраться до восприятия наблюдателей в другом. Если вы сможете игнорировать эго, мысленный дискурс, внутри себя вы легко сможете и внутри другого игнорировать и отделить его эго и мысленный дискурс от того же самого наблюдателя. И вы сможете обнаружить того же самого наблюдателя и в другом, и вообще в каждом живом существе. И если вы сможете его обнаружить в человеке, то вы сможете его обнаружить также в божествах, в животных, в духах, а затем даже в камнях, деревьях и элементах, что самое трудное. И вот распознавать эту единую дживу проще всего в сатвичных объектах. Когда мы видим божеств, мы говорим, это единый брахман. Все божества обладают единой природой. Затем, когда мы видим святых, визуализируем древо прибежища, мы говорим, они суть одно, они обладают единой природой. Их фигуры все светоносные, пустотные, чтобы намекнуть нам на то, что природа их едина. Когда мы уже смотрим на людей, уже сложнее распознать, потому что индивидуальные особенности сильнее накладываются. А если мы смотрим на животных, еще сложнее. Например, лев атакует антилопу, кусает ее за бок, валит в траву, и затем стая львов разрывает ее на части. Очень сложно осознать, что это тот же самый наблюдатель Шива так поступает сам с собой. Еще сложнее осознать в грубой материи, в камнях, минералах, деревьях. Тем не менее, по мере усиления сознания это возможно. И сила сознания единого вкуса означает, что вы везде можете увидеть праматру исконного наблюдателя, как одного. И иллюзии двойственности постепенно уходят. Но увидеть единство не означает отрицать различия. Отрицать различия – это значит уничтожить творение. Но Брахма допускает творение. Он допускает асуров и девов, битвы асуров и девов. То есть игра энергии творения продолжается. Это означает позволить энергиям играть, но не утрачивать видение единства.
Посетитель, в чем польза страха смерти, который есть у всех людей? Махарши, действительно, он обычен для всех. Такой страх не служит какой-либо полезной цели, потому что человек, переполненный скрытыми склонностями ума, умирает естественной смертью. Страх не ведет его к непривязанности, и он не может исследовать этот вопрос. Посетитель, значит, тогда вы даете одинаковые наставления всем посетителям без всякого развлечения? Махарша, что я им говорю? В каждом человеке эго должно умереть. Пусть оно размышляет над этим. Пусть он размышляет над этим, есть эго или его нет. Повторяя и повторяя размышления, человек становится все более и более сильным. Господин Ранганат Айяр, который 14 лет является преданным Шри Бхагавана, приехал сюда. Он спросил, насколько велик интервал между смертью человека и его перевоплощением. Махарша, он может быть длинным или коротким, но джняни не затрагивается никакими подобными изменениями, ибо после смерти погружается во всеобщее бытие. Так говорит Брихадараньяка Упанишада. Некоторые говорят, что идущие после смерти путем света не рождаются вновь, тогда как принимающие путь тьмы возрождаются, когда насладились плодами кармы в своих тонких телах. Некоторые утверждают, что человек сразу перерождается здесь, если его достоинства и недостатки уравновешены. Когда перевешивают достоинства, тонкое тело идет на небеса и возрождается там. Если они перевешиваются недостатками, то человек отправляется в ад и только после этого получает крестовое рождение. Говорят, что с йога-браштой, то есть человеком, сошедшим с пути йоги, случается то же самое. Все это описано в шастрах, но в действительности нет ни рождения, ни смерти. Человек остается только тем, кто он есть на самом деле. Это единственная истина.
Момент смерти. Душа, как джива в тонком теле, проявляет свои разнообразные энергии. И она проявляет и чистые, и нечистые энергии. И перевес каких энергий будет доминировать, в зависимости от этого, она идет по пути высоких миров или по пути нижних миров. Если она склонна постоянно проявлять тамасичные, раджасичные энергии, например, энергии злобы, страха, ненависти, то ее склонность в промежуточном состоянии будет аналогичная. Она по привычке проявит эти энергии, и эти энергии проявятся в виде каких-нибудь гневных божеств или гневных духов. Они так будут интерпретированы. И они призовут в резонанс объективных божеств или объективных духов, которые укажут ей путь в нижние измерения. И она там зафиксируется и обретет более плотное тело на долгое время, и это называется перерождение в аду или нижнем мире. Если душа будет проявлять возвышенные, чистые энергии, сатвичные энергии, утонченные энергии, это тоже будет иметь последствия. Это будет проявлено как ангельские, божественные существа. И в резонанс на них объективные божества, то, что называют божества мудрости, тоже предстанут перед ней и укажут ей путь в небесное измерение. Сознание начнет идти по этому пути, зафиксируется там и получит постоянное тело. Тогда будет перерождение в раю, в небесном мире. Также могут быть перерождения в чистых странах. Все это происходит в соответствии с тенденциями души. Один человек, уже старый, его дочь знала, что он покинет тело. И она была практикующей, но он не был практикующим, просто такой неграмотный дедушка. Но он мог читать мантру, и он был плотником. И эта девушка сказала, что некий человек собирается построить дворец, и он хочет сделать ему заказ. И этот дедушка уже болел. И она сказала, что как он выздоровеет, он обязательно пойдет работать к этому человеку, получит хорошие деньги. И затем она начала описывать ему, какая красивая местность там, где живет человек, и какой он красивый хочет построить дворец, наняв его как главного такого строителя-плотника. И так она периодически приходила и рассказывала. Но поскольку дедушка уже был старый, он не знал, сумеет ли он выздороветь и наняться на работу этому богатому человеку. А эта девушка рассказывала, какие там прекрасные озера, дворцы, какие там прекрасные люди, и как он там будет работать и так далее. Вскоре этот дедушка вообще как бы стал плох, и он понял, что ему предстоит покидать тело. И дочка ему сказала, но на самом деле то, что я тебе описывала, это чистая страна, в которой ты можешь переродиться. Поскольку он думал много об этом и размышлял, у него была создана связь с чистыми измерениями чистых стран. И когда он это покинул свое тело, он знал, ему дочь говорила, ты должен искать направление чистую страну. Я тебе уже описала, как из чего она состоит, поэтому будь уверен и не переживай. И на пути его промежуточного состояния ему встретились боги, ситхи, покровители линии учения, в которые, линии которой он принадлежал. И они ему объясняли, как попасть в чистую страну, и рано или поздно он до нее добрался, поскольку его ум уже принял такое направление. Это направленность ума, которая может играть роль.
О-о-о.